Посмотрите-ка. Грехов проследил направление взгляда Вирта и прямо под лиловым яйцом тусклого светила заметил неподвижно парящую гигантскую паутину. Она была огромна, дальний край ее терялся в желтой дымке неба и висела совершенно спокойно, словно была невесома. Узор ее с настоящей паутиной имел весьма отдаленное сходство, но, подумав, Грехов решил, что тот, кто назвал эту штуковину паутиной, был недалек от истины. Интересно, каковы же тогда пауки? «Сторож!» — с непонятным выражением сказал Молчанов. Поход. Было уже далеко за полночь, когда горизонт впереди вдруг осветился серией сине-зеленых вспышек чудовищной яркости. «Стоп!» — мгновенно отреагировал Сташевский. Руки автоматически утопили штурвал в выемку пульта, и танк резко остановился, вздохнув гасителем инерции, как уставший бронированный ящер. Еще одна серия очертила горизонт, высветив пронзительной синевой мельчайшие детали ландшафта и лица людей. Вспышки мелькнули совершенно беззвучно, и после них наступила темень, еще более усугубившая предрассветный мрак. «Юга, юго-запад», — определил Молчанов. «Километров 80 за хребтом. Что за вспышки?» Грехов бросил взгляд на приборную панель. Эмиссионные, типа электрических разрядов. После слепящего зарева вспышек глаза не замечали ни пульта, ни панели, и, казалось, фосфорицирующие эллипсы и квадраты индикаторов висят в воздухе, ни на что не опираясь, хоть глаз выколи, — проворчал недовольный Сташевский. Он сидел слева в кресле биомеханика, и Грехов, глаза которого адаптировались быстро, видел его широкий силуэт. В коричневеющей тьме постепенно проступали смутные контуры кресел, аппаратов и людей. Весь купол кабины представлял собой панорамный виом, поэтому от кажущейся беззащитности машина иногда становилась неуютно. Сзади послышался зевок проснувшегося Вирта. «По какому случаю остановка? Приехали?» «Тихо!» — грозным шепотом сказал Сташевский. Грехов обратился вслух и где-то на грани восприятия услышал далекое, едва угадываемое тиканье огромного механизма, будто порыв ветра донес сюда в неправдоподобной тишине тартарской ночи медленные равномерные удары. Бан! 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 «Колокол!» — шепнул Молчанов. Грехов хотел ему возразить, потому что звуки больше всего походили на удары в гонг, но было в них что-то и от колокольного звона, бархатный бронзовый тембр. А может быть, сыграло воображение, всегда дорисовывающее то, что человек желает увидеть или услышать. Они настолько увлеклись странными звуками, что прозевали появление любопытника. Он примчался, скорее всего, со стороны кинжального хребта, светящийся белесый призрак, похожий на скелет гиппопотама. Но Грехов уже знал, что днем на свету гость представлял бы собой камнеподобную глыбу, непередаваемо черного цвета, с неожиданной легкостью порхавшую в воздухе. Любопытниками их окрестили за явный интерес к земным аппаратам, особенно к тем, которые использовали силовые поля. Иногда при движении низко над сушей за ними тянулись длинные многокилометровые хвосты медленно опадающей пыли. Грехов и сам видел со станции несколько таких хвостов. Любопытник завис над танком. Его свечение потеряло вдруг структурную четкость, расплылось зеленоватым облаком, окутав полусферу кабины. Внезапное головокружение заставило Грехова ухватиться за штурвал. В ушах поплыл комариный звон, стали неметь мышцы шеи и плеч. Он попытался бороться, напрягая волю, но с таким же успехом можно было пытаться вырастить на лице второй нос. Молчанову тоже стало дурно. Он вскочил, но ноги не держали его, и он бессознательно вцепился Грехову в шею. Тот вяло мотнул отяжелевшей головой, не отрывая взгляда от светящейся кляксы. Казалось, любопытник разросся до величины горного хребта, и эта его миллионно-тонная тяжесть хлынула в головы людей. Защитой ведал Сташевский. Грехов не понимал, почему он медлит, единственный, по его мнению, не потерявший способности двигаться. Наконец, Сташевский опомнился и включил деформатор. Под ударом силового поля белесый спрут отпрянул от танка и взвелся в небо. Мгновение спустя волна оцепенения спала, тело стало необычайно легким, будто заполнилось гелием. Грехов повертел головой и с удивлением обнаружил Диего сидящим на полу. Рубку залил свет. Вирт заметил взгляд товарища и усмехнулся. «Я, наверное, рогатый, как корова. Похож? Честное слово, впечатление такое, будто у меня выросли рога». «А что такое корова?» — с любопытством спросил Молчанов, поднимая к Вирту свое вечное хмурое лицо. Узкое лицо. Я где-то слышал, что корова, подмигнув, начал Диего, это такое большое животное с четырьмя ногами по углам. Сташевский фыркнул, и Грехов впервые увидел на лице Молчанова улыбку. Улыбка у коммуникатора была поразительная, как блеск молнии, прорубивший темные грозовые тучи. Молчанов был самым старшим из них. Он родился в 1989 году, то есть в 20 веке. Грехов сначала не поверил этому, но потом вспомнил, что именно Молчанова спас экипаж звездолета «Спир», его и Тихонова, командира «Магиканина». Молчанов вернулся к «Тартару», приобрел новую специальность — коммуникатора. А вот командир «Спира» Ярослав Грант, Грант на чаре в санатории. Неужели столь велико было потрясение? Или он судит этого человека слишком пристрастно? Но Молчанов каков? Пережить такое и вернуться? Пожалуй, у него можно поучиться решительности и мужеству. Если только столь крепкие нервы не следствие бесчувственности или, того хуже, равнодушия. «Так», — протянул Сташевский из-под лобья, оглядывая их. В характере этого человека нелегко было разобраться, не зная его так, как знал Грехов. Лицо у Сташевского суровое, цвета северного камня, холодные серо-голубые глаза, крепко сжатые, будто окаменевшие губы. Он широк в плечах, массивен и очень силен. Однажды на Самнии во время аварии блокпоста он ударом кулака сорвал 200-килограммовое крепление крана и вырвал питающий фидер.